ลอวัยตีปรีขอบกินลอยชว
น大家好，в эфире Лавайка и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего болевателя маяка, смотрителя кактуса Альберта Крискова, известного под ником Папа Хуху. И сегодня у нас продолжается непрерывный марафон интереснейших гостей. У меня в гостях Анастасия Яганова. Анастасия, привет, привет.
Привет.
И я сразу хочу сказать, что это гость, ну, у нас все гости необычные, соответственно, гость необычный, потому что Анастасия занимается, кроме всего прочего, преподаванием китайского языка. В общем, мы так или иначе от темы китайского языка все как никак не можем отойти. Анастасия, как тебя угораздило стать преподавателем китайского языка?
Да, на самом деле, я с детства себе поставила такой гештальт, что я никогда не буду учителем. Не знаю почему, я никогда не хотела быть учителем. Я всегда себе говорила, что я не пойду этой дорогой. И так получилось, что после коронавируса, когда я вернулась из Китая домой, и я постоянно работала, училась, все было, естественно, в онлайне, выходить нельзя, нужно сидеть дома. И как-то это уже начало поднадоедать. И после истечения какого-то времени, уже когда коронавирусные меры все ослабли немножечко, я пошла обучаться испанскому языку. Я владею испанским языком, но, естественно, после времени он забывается. Я прихожу в школу, где преподают испанский язык, и разговаривала с директором. Она говорит, у нас нету китайского языка. Давай, может, попробуем? И я такая, ну, я никогда не преподавала китайский язык, почему бы и нет? Ну, то есть, если директор как бы готова. И так мы начали с мастер-классов, потом я как-то влилась в эту тему и ни капельки не пожалела, потому что тогда в коронавирус это было просто мое, так скажем, часик вдохновения, удовольствия, потому что я находилась тет-а-тет с людьми, а не через онлайн, не через компьютер. И сама вдохновлялась, и сама обучалась чему-то новому, отвечала на вопросы, на которые я сама иногда не знала ответы, и приходилось как-то искать и как-то это учиться объяснять, а не просто использовать это как переводчик, да, то есть есть чувство языка, а тут придется это объяснить студентам.
Слушай,
которые только-только пришли.
Подожди, да,
и вот таким образом, да.
Ага. Я тебя буду перебивать.
Да, конечно.
А у тебя нет? Знаешь, есть же у многих людей комплекс самозванца. Вот смотри, ты приходишь на занятия по испанскому языку, и тебе говорят, muy bien, у нас нет учителя китайского. Ну-ка, становись учителем. Ну вот как так? Ведь учитель — это же дорога. Надо, чтобы десятилетия опыта, педагогический институт, написание, не знаю, каких-то работ, учебников, и только тогда можно преподавать. А тут ты раз — так, и в дамки.
Не, на самом деле, вот этого как феномена самозванца у меня не было, потому что я по профессии филолог китайского языка, я выпустилась из китайского университета, и преподавать начальный уровень как бы от пианино, я думала, что как бы это никакое не самозванство, да, если там какой-то высший уровень в университете там или где-то еще, тогда бы, да, я, может быть, и подумала бы. А тут начальный уровень, просто представить китайский язык. И я решила попробовать, и почему бы нет. И это получилось. То есть после первой четверти, всего 3 месяца, оно пошло.
Да, и скажи мне, вот получается, как реагируют, например, студенты? Это получается у нас, во-первых, вырос спрос на китайский язык, правильно? То есть, видимо, раньше не было такого количества людей, которые заинтересованы в изучении китайского языка, а теперь они есть. Вот расскажи немножко про студентов, вот про сейчас, как они реагируют на китайский язык, для чего они учат. И потом у меня будут вопросы еще, конечно, как ты дошла до того, чтобы стать филологом и окончить китайский университет.
2 ответа на 1 вопрос, получается. У меня студенты разделились на 2 группы. Те, кто начал учить китайский язык до того, как у нас произошли мировые конфликты, да, у России с миром и все больше дружбы с Китаем. Эти студенты, они пришли ко мне в сентябре, и они до сих пор у меня учатся. То есть им настолько нравится китайский язык. И мы недавно с ними разговаривали, они сказали, что они ни разу не пожалели, что все-таки пошли в эту сторону, потому что сейчас у них уже за год есть уровень, где они могут общаться на китайском языке, ну, более-менее базово, да, HSK 3 по старым меркам. И как раз, когда все начинают только учить. И, естественно, с февраля пришел огромный поток студентов, которые среди всех языков, естественно, выбирают китайский. И они приходят, и они такие, а мы можем за 3 месяца там ЧСК 4 сдать? Я говорю, ребят, нет, я не буду вас, ну, обманывать, нет, это не так. Это, ну, вот такое разделение на две группы.
Да. А их мотивация какая? Вот они пришли после февраля такие, так, теперь у нас поворот на восток, дружба с Китаем, за 4 месяца сдачи HSK, и будем, не знаю, работать с Китаем, будем... Вот у людей какие ожидания?
До февраля, скажем, этого года, мне очень понравилась мотивация разных людей. У меня есть девочка, которая переболела коронавирусом, например, и она хотела улучшить свою память. Для меня это было вот вообще, я такая, вау, люди приходят на китайский язык, чтобы улучшить память. А кому-то интересны дорамы, они хотят их как бы слушали, и им понравилось звучание языка, как он выглядит, то есть они хотели в это окунуться. Есть, конечно, студенты помладше, которые тоже перспективы университеты в Китае, да, или какие-то программы, стажировки, обучение. То есть такое тоже есть. Есть еще также ученики, у которых есть определенная цель. То есть они сейчас, например, учатся на юриспруденции, на финансах, и они хотят, например, заниматься международным правом между Россией и Китаем. И, естественно, для этого нужно хотя бы какие-то основы, да, ну даже не основы, а какой-то уровень китайского языка. Вот, такие причины.
А те, кто пришли после февраля, вот у них все-таки эти ожидания, что они сейчас бац-бац-бац быстро учат китайский язык, они на что рассчитывают? Они думают, что это будет своеобразная дверь или окно во внешний мир? Или, ну, если вот они с тобой делятся, почему они вдруг в марте 2022 года решили учить китайский язык?
Потому что сейчас китайцев в России очень много прибывает, так скажем, и как среди студентов, и как среди бизнеса, да, то есть бизнес-партнеры. То есть у меня есть люди, которые уже, ну, у них или свой бизнес, или они работают в какой-то компании, и у них коллеги, например, китайцы, и, естественно, не зная английского ни с той, ни с другой стороны, или там, зная что-то, алло, пока, привет. То есть, естественно, хочется улучшить эту коммуникацию, чтобы лучше вести переговоры и бизнес, вот эти всякие встречи. Также со студентами, да, то есть все больше и больше китайцев прибывает, и уже хочется как-то уметь с ними общаться. Естественно, опять же, английский ни та, ни другая страна не знает на таком уровне, чтобы общаться. И вот после февраля как-то вот это замечается, вот эта волна прибытия китайцев, к сожалению, пока русским в Китае не всем можно поехать, и вот ожидание, что хотя бы уметь с ними общаться.
Очень интересное замечание. Смотри, прежде чем мы вернемся чуть-чуть в прошлое, опять-таки вопрос про сегодняшнее и про твое ощущение себя преподавателем. Скажи, а вот со стороны китайских преподавателей нет ли конкуренции? Мне просто вот всегда действительно было интересно. И это вопрос, на который у меня нет ответа. С одной стороны, я думаю, вот если бы меня жизнь заставила стать преподавателем, нес бы я этот крест с улыбкой или с гримасой? В том смысле, что я постоянно думаю, вот я 20 уже с чем-то лет как бы язык учу. Вроде как пытаюсь заниматься переводами, и классический язык и прочее, но каждый день я понимаю, что мой уровень китайского, ну, он на уровне, не знаю, там, третьеклассника китайского, четвероклассника, да, примерно. То есть я все равно нахожусь в состоянии постоянной фрустрации, раз мы уже используем термин гештальт, в общем, я нахожусь в состоянии фрустрации. Ну, такой уже, знаешь, отрешенный, я к этому привык. И я вот, наверное, если бы был преподавателем, я бы постоянно думал, блин, ну как так? Вот наймите Вана, Джана, наймите Ченя, наконец, не знаю, Джао. Они все гораздо лучше будут преподавать, потому что они native speakers, они носители языка. Вот твое ощущение какое?
Вообще я абсолютно не согласна с этим. И я это тоже поняла уже в процессе. Почему? В начальном уровне я никогда бы не рекомендовала людям учиться у нейтив, только если они не квалифицированные преподаватели, потому что они native, они не прошли через то, что проходим мы, когда обучаем язык. У них они не смогут ответить на вопросы, которые смогу, например, ответить я, так как я учила, так как я это все прошла через себя, я знаю, как на это ответить, я знаю, как это передать. А, естественно, тот человек, у которого китайский родной язык, он не сможет элементарно ответить на этот вопрос. Приведу один простой пример. Когда я была в Китае, у меня была подружка-китаянка, которая учила русский язык. И она меня спросила, я как нейтив, она меня спросила, в чем разница между заболеть, приболеть, заболеваю и приболеваю. И я очень долго думала, я просто не знала, как ей ответить, потому что я носитель этого языка, я не знаю, как ей объяснить разницу между приболеть и заболевать там, или заболел, да, заболел, приболеваю. Я как носитель языка, я просто не смогла объяснить своей подруге, китаянке, разницу, потому что я эту разницу чувствую, я ношу этот язык, я знаю, в чем разница. А как это объяснить, я никогда не смогу это сделать. Ну, естественно, если меня об этом не научат этому, естественно. Также и в обратную сторону.
Ну, ты знаешь, этот аргумент я слышал не раз. Ну, хорошо. Давай мы тут не будем продолжать.
Нет, ну просто здесь native speaker, они хорошо, например, с более высокого уровня, когда уже у людей есть какая-то минимум базы, да, основные, вот грамматика там, какие-то основные слова. И тогда уже native speaker, он, да, я буду рекомендовать всем, и абсолютно не скрываю свой уровень, естественно, я никогда не буду native speaker. Поэтому, мне кажется, начальный уровень все-таки лучше начать с кем-то, с кем ты владеешь одним и тем же языком.
А давай тогда, хорошо, раз мы на эту тему все-таки говорим, задержимся еще буквально на несколько минут. Вот поделюсь с тобой таким наблюдением, я его и раньше озвучивал, для части слушателей это не будет ничем новым. Мне интересно узнать твое мнение. Вот для меня одним из больших вызовов в китайском языке является то, что носители тебя, ну, если это только не преподаватели, специально нанятые для этого, они никак не поправляют. То есть ты можешь говорить с ошибкой, но тебя никто не исправит. Поскольку большинство ситуаций можно разделить на, ну, условно говоря, на три, да, то есть либо тебе что-то надо, либо им что-то от тебя надо, либо у вас свободное общение. Так вот, я убедился, что в свободном общении очень редко поправляют, и таким образом ты не улучшаешь свой китайский язык, потому что у тебя нет обратной связи. Ну, а в ситуациях, когда тебе что-то надо или от тебя что-то надо, там работают совершенно другие механизмы, и несмотря на все ошибки, людям приходится друг друга понимать. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Я считаю, что поправлять могут только люди, которым, в моем случае, я дорога, да, я важна. Я просто еще дело в том, что я жила в США какое-то время и тоже просила постоянно меня поправлять. И поправляли обычно люди, которым, как бы, я, для которых я имела какое-то значение. Друзья, там, близкие, не близкие, может, в отношениях с кем-то. Также и с китайцами. Естественно, все китайцы не будут меня поправлять, да, только там нужно требовать, там, подправьте меня, и то они иногда проигнорят эту формулировку. Но все-таки я заметила, что вот мой близкий круг общения, мои друзья, мы встречаемся, куда-то ходим, в рестораны, там я где-то что-то не так скажу, они, нет, нужно так сказать. Я такая, о, спасибо, я даже не знала. Или, например, иногда делятся такими фактами, что я такая, блин, реально прикольно, так интересно. Так что это все зависит, мне кажется, от близости. Главное — стать своим, а потом уже как-то все друг другу помогают чисто от, ну, от сердца. Из души.
Но это хороший лайфхак, стать своим. Безусловно, найти людей, которые будут твоими друзьями, это самый лучший лайфхак, который только можно предложить кому-либо, изучающему любой язык, безусловно. Хорошо, давай тогда отмотаем чуть-чуть назад нашу историю. И когда мы договаривались о записи подкаста, ты упоминала, что ты китайский вообще-то и не планируешь. Вот как ты говоришь, в детстве сказала себе, что ты не будешь учителем, но вот и китайский ты не собиралась учить. Расскажи вкратце эту часть своей биографии. Как вообще ты пришла к китайскому языку?
Да, когда меня спрашивают, там, Вилауши или там Настя, почему ты выбрала китайский? Я говорю, на самом деле китайский выбрал меня, и этой фразе я научилась в Китае. Так, все дело в том, что я училась в США, я закончила старшую школу в США, я поступила в университет в США, и причем я выбирала специальность арабский язык. Я всю жизнь мечтала быть арабистом. Да, в США всего 10 университетов, по крайней мере, на тот момент было, которые преподают арабский язык как специальность. И из этих 10 я выбрала только, по-моему, 5, потому что они находились в тех местах, где я хотела бы. То есть я не хотела там быть в Техасе каком-нибудь, я хотела быть там где-нибудь в центре. И в итоге я поступила во все 5 университетов, которые хотела, выбрала один, пошла на арабиста, все, все уверенно. Я за год прошла сразу 3 курса, то есть то, что 3 курса, я как бы за год это все спокойно прошла по американской системе. И летом мне дали выбор поехать в Иорданию на языковую стажировку на лето, там на месяц или на полтора в Иорданию. На тот момент мне было 19 лет, и родители такие: дочка, ты еще маленькая, там еще всякие, ну, неполадки после арабской весны, давай, может, мы повременим с этим. А мне еще дали выбор поехать в Пекин. Я такая: зачем мне вообще Пекин, да? Я же арабист, какой там Пекин?
Я тоже не понимаю, как вообще тебе могли такое предложить? Ну, у меня не укладывается в голове.
Ну, видимо, из-за того, что из-за арабской весны, и как бы, ну, родители тоже как бы логически, если подумать, там, я там девушка, естественно, в арабском мире девушкам немножко предвзятые отношения. Я такая: ну, блин, ну, реально, в Иорданию я еще успею съездить, а в Пекин уже не знаю, когда у меня будет такая возможность. В итоге я приехала в Пекин на месяц на языковые курсы, и с нуля я вообще не знала ни одного слова там. Ну, может, типа, не хала знала, как все иностранцы, и все. И в итоге я проучилась полтора месяца в языковых курсах, забрала документы из моего американского университета и начала учиться на бакалавре в Китае уже, ну, получается, на китайском языке.
Подожди, то есть ты совершила двойной переворот. С одной стороны, ты сказала: до свидания, Америка, бай-бай, Мэйгуа, и в Китае решила остаться, и сказала: до свидания, ну, или, по крайней мере, до встречи арабскому языку, и окунулась в китайский. Я ни разу не слышал такой истории. Вот чуть подробнее ты можешь сказать, а почему, как можно было сделать такой резкий двойной поворот?
Ну, во-первых, в то время в Америке, да, к власти пришел мистер Трамп, и очень сильное началось, так скажем, давление. Плюс, живя в Америке, я очень много для себя поняла, что я все-таки человек культуры, я ценю культуру людей, я ценю, что у людей есть ценности какие-то. А, к сожалению, в Америке я такого не нашла, потому что для меня Америка — это просто смешение всех культур, и каждая из них интересна, но сама по себе. И тогда, когда я приехала в Китай, я просто мне... Китайский мне очень сложно дался, очень. То есть по сравнению с арабским, мне я прям и плакала, и как стены скребла, да. Но я не сдаюсь, и я решила, что все-таки я добью китайский. Мой выбор в сторону Китая был в том, то, что арабский я смогу всегда выучить, если он мне так легко дается, а китайский я уже не смогу, это мой шанс. И раз он мне выпал, я должна его схватить, да, захватить за хвост. И я так и сделала. Насчет Америки, конечно, очень много сопротивления было и со стороны семьи, и со стороны друзей, типа: что, Китай, зачем тебе Китай, ты же так живешь там, в стране мечты. Но все-таки я как путешественник, я в то время уже поняла, что такое жизнь в Америке, я поняла, что такое жизнь в Китае, я приняла для себя решение, что Китай мне ближе в культурном, потому что у Китая есть ценность, у Китая есть культура, у Китая есть история, которой они гордятся, которую они поддерживают и которую они будут проносить через десятки-десятки лет. А Америка, она будет меняться, и меняться она будет не вся, а получается, каждая своя культура, каждая своя национальность, они будут меняться, и в итоге у них получится, так скажем, непонятный борщ, да, я не знаю, кому нравится окрошка, мне, например, она не нравится. И получится такая окрошка, где просто накидают кучу разных продуктов, там и колбасу, и квас, и сметану, и, о боже, и получается не очень... Ну, для меня ладно. Вкусное блюдо.
Если мы будем гастрономические сравнения делать, то да, Китай тоже скоро станет такой, знаешь, равномерное пюре. Ну, у нас же, во-первых, идет, можем сказать, стандартизация языка, и все становятся более одинаковыми. И города становятся тоже друг на друга похожими и прочее, прочее. Но, слушай, действительно, это тема тоже для одного большого разговора. Конечно, потрунивать нельзя, но вот все-таки очень интересно у тебя наблюдение, необычное в этом плане судьба. И я вот для себя тоже задаю себе вопрос, а какие происходят процессы в Китае? Ты упомянула, что, конечно, десятки, сотни лет, тысячи Китай будет гордиться своей культурой, потому что это действительно огромная культура. И эту культуру за пределами Китая, к сожалению, еще мало знают. То есть тут я согласен, что в том числе и для всех, кто связан с Китаем, есть работы на десятилетия и, может быть, столетия вперед, чтобы часть хотя бы того культурного наследия китайского, которое здесь есть и здесь в активном обороте, вынести наружу. Но вот по поводу того, что, кстати, Китай становится все более и более гомогенным, вот тут у меня, скорее, знаешь, есть уже легкое сожаление человека, который здесь прожил десятилетия несколько и успел застать то время, когда еще можно было, не знаю, там, приехать в Шанхай, и тебя там на Путунхуа не понимали. Сейчас уже, мне кажется, школьники в Гуандуне на кантонском слабо говорят. Но это уже...
Ну, это неизбежно во всех странах. Россия тоже, к сожалению, для меня, как для любителей культуры, мне очень жалко, что Россия утеряет вот эту свою культурность быстрее, чем Китай, например. Ну, про Америку я уже сказала. Так что это грустно, но это неизбежно.
Давай тогда мы с тобой от одной грустной темы все-таки перейдем к еще более грустной. Чуточку скажи мне, вот ты упомянула, что китайский тебе давался тяжело. Гораздо тяжелее, чем арабский. И я уверен, что гораздо тяжелее, чем испанский или английский. Вот ты человек, который через это прошел, а сейчас помогаешь пройти через это другим. Ты все-таки лауши, ты учитель. Почему китайский такой сложный, как ты думаешь?
Сейчас? Я так не считаю, конечно.
Ну,
нет, на самом деле, на это есть две причины. Одна из причин – это то, что я, когда я учила японский какое-то время назад, буквально когда я приехала, вернулась в Россию, я поняла, что китайский – это еще детский сад по сравнению с тем, что происходит там в Японии. Ну, тогда я загорела желанием. Это одна причина. А вторая причина – когда я начала преподавать, у меня есть студенты, которые пришли ко мне, потому что им тяжело дается английский. И я начала эту тему изучать. Я сейчас прохожу курсы по психолингвистике, и от чего это зависит. В общем, как оказалось, что у нас же мозг разделен на две половины, и правое полушарие обычно отвечает за языковые процессы, да, за гуманитарные языковые процессы, тогда как левое отвечает за логику и математические процессы. В связи с тем, что китайский это пришел, иероглифы пришли от рисунков, то мозг их воспринимает, по крайней мере, на начальном уровне, как пиктограммы. Пиктограммы — это логическая и математические модели. То есть, получается, это математические, логические модели, за которые отвечает левое полушарие нашего мозга. Я четко знаю, что я гуманитарий, что у меня правое полушарие сильно развито, но как бы левое полушарие не так сильно развито. И поэтому мне китайский, возможно, поэтому мне китайский дался тяжело. А сейчас, когда ко мне приходят студенты, которые очень тяжело на английском, как бы им очень тяжело английский дается, я понимаю, что, возможно, это потому, что они все-таки более левый полушарий, у них сильнее, чем правое, и поэтому языковые процессы как таково им даются тяжелее, чем вот логическое замышление или там пиктограммы, ну, получается, для мозга, восприятие пиктограмм. Вот, возможно, в этом вся причина.
По-твоему, тогда художникам китайский должен даваться проще, так я понимаю? Условно говоря,
нет,
художникам нет, проще, чем математикам.
Здесь нет профессии, здесь нет профессии, зависит. Потому что у художников может быть правое полушарие более развитое, а также и левое полушарие. То есть есть же разные художники. Есть художники, которые тоже рисовали там, в стиле, который более такой логический. А есть художники, которые более там, нелогически рисовали. Это тоже, это на самом деле от человека зависит.
Ладно, в общем, тогда получается, китайский легче дается раздолбаям. А людям строгих профессий.
Я этого не говорила.
Ну, видишь, я прихожу к такому выводу. Ладно, ладно.
Нет, здесь от профессии вообще нет связи. Здесь просто от людей, на самом деле, зависит. У нас у всех развит мозг, естественно. Просто кому-то немножко легче, кому-то немножко тяжелее. И это нормально.
Ну, хорошо. Все-таки тут я оставлю за собой право не совсем с тобой согласиться. Надо будет, кстати, заняться тоже, может быть, даже сделать серию подкастов с кем-то, с кем пообсуждать эти вопросы, хотя, наверное, они интересны такому широкому кругу слушателей насчет того, там, почему у нас есть сложности с изучением китайского. Я думаю...
Но это интересная тема, да.
Интересно, но, наверное, узко специально. Но вот смотри, опять же таки, раз ты преподаватель, раз мы говорим про китайский язык, и прежде чем мы перейдем к несколько другим темам, вот мы уже с тобой вступили во вторую часть, можно сказать, наверное, в последнюю треть нашего подкаста. Все-таки хочу тебя спросить, какие 2-3 совета ты дала бы тем людям, которые сейчас начинают учить китайский язык? Потому что иногда ко мне обращаются с вопросом обычно, ну вот, порекомендуй что-нибудь, порекомендуй книгу, порекомендуй лайфхак, порекомендуй какой-то короткий путь. Вот не зацикливаясь ни на книгах, ни на коротких путях, 2-3 совета от тебя тем, кто хочет выучить китайский язык.
2 совета однозначно. Первый – это выбрать один материал. То есть очень многие энтузиасты, которые начинают учить язык, они покупают миллион книг, миллион курсов, и все сразу мы сейчас за месяц выучим. Нет, я рекомендую лучше купить там одну книгу, неважно какую, как бы каждому свое как бы интересное, да, и просто идти по ней. То есть идти, закончить ее, а потом уже приступать к другим материалам. Это первый совет, который я дала, несмотря на то, что это более медленный путь. Естественно, его можно проходить быстрее, занимаясь больше. Например, не час в день, а 2-3 часа в день. Да? Естественно, кто обладает каким временем. Но идти только вот по этому курсу или по этой книге. Это мой первый совет. А второй совет – это тоже как-то связано уже китайская фраза, которую я сама выучила в Китае – «ман-ман-лай». Просто я, естественно, сама такой энтузиаст, который все нужно быстрее выучить, тем более после арабского я выучу китайский. Все нужно быстрее. В Китае я научилась, что всему свое время. Это одно из моих, так скажем, философий, которому я действительно, с которой я прошла именно в Китае, чему научил меня Китай. Всему свое время нужно просто не тупо, но, по крайней мере, идти прямо. И время, когда ты сможешь это использовать, оно однозначно придет, подойдет. То есть всему свое время.
Ой, не нужно торопиться быть. Это такая китайская философия, слушай. Мне кажется, современный мир жаждет, когда изобретут таблетку, которую выпил и выучил китайский язык. Но я думаю, кстати, таблетка таблеткой, а автоматический перевод уже работает все лучше и лучше, поэтому, может быть, кстати, скоро все эти профессии переводчиков и преподавателей уже и станут не так сильно востребованы. Ну, хорошо, давай все-таки в будущее мы забегать не будем. У меня есть еще буквально пара вопросов про настоящее. Поделись с нами, пожалуйста, ты где сейчас преподаешь? И вообще, то есть как людям, которые хотели бы учить китайский язык, может быть, лучше поступать, все-таки искать онлайн-курсы или обязательно идти в офлайн? Вот с этой точки зрения, что бы ты сказала?
Ну, я вообще не люблю преподавать онлайн, но это чисто мое мнение. И мне кажется, здесь вечные споры, да, онлайн или офлайн, дистант или... напрямую, это от каждого человека по-разному. Но, наверное, китайский, по крайней мере, опять же, на начальных уровнях я бы рекомендовала все-таки офлайн, потому что это группа людей, которые с тобой на одной лодке, и это, во-первых, дает какую-то мотивацию, это раз. Во-вторых, как бы, ну, то есть, например, ты слышишь, что у другого произношение дурацкое, и такой, ну ладно, у меня дурацкое, у него тоже дурацкое, все нормально, мы придем к этому. А так, если один на один, как бы онлайн, ты слушаешь этих нейтивов, да, по какой-нибудь там тоже подкаст, такой, блин, у меня такое дурацкое произношение, все, я все бросаю. И вот есть, вот такое оно, естественно, есть, это уже от человека зависит, как он к этому реагирует. Вот. И, естественно, офлайн интереснее в том плане, что ты, опять же, общаешься с людьми, ну, по крайней мере, опять же, для меня, для таких людей, как я, ты общаешься с людьми, ты что-то от них учишь, да, где-то они сильнее, где-то ты сильнее, ты больше понимаешь себя, легче язык дается, и есть какая-то мотивация. Это вот однозначно, по моему мнению, это лучше. Но есть люди, которым, к сожалению, офлайн все-таки больше предпочтительно из-за времени, может быть, из-за денег, может быть, они любят там находиться в одиночестве.
Только не офлайн, а офлайн, а онлайн, блин, он-офф у нас, все эти англицизмы, ужас какой.
Да, ой, да, онлайн, нам, да, да.
Нам надо всем учить китайский. Да. Шан сен ся сен.
Да, да.
Сен шан сен ся. Смотри, а вот давай я тебе задам следующий вопрос, уже у нас постепенный выход на финальную прямую, но вот ты упомянула, и у тебя очень любопытная в этом плане судьба, что ты, попав в Китай, сделала свой выбор, выбор действительно, как я понимаю, непростой, поворот на, не знаю, там сколько градусов, ну, по крайней мере, на 90, точно другое направление, да, перпендикулярное. И вот в связи с этим такой вопрос, что ты думаешь про мягкую силу Китая? Потому что ведь и ты, и я, мы все, получается, так или иначе, ну, несем какую-то информацию о Китае, о языке, о людях, о культуре. И вот мне кажется, что, несмотря на все проблемы, которые ты там обозначила с американской культурой, несмотря на все проблемы сейчас геополитического масштаба, но все-таки американская мягкая сила, она проникла почти везде. А вот китайской не очень-то и видно. Но, может быть, мне ее не видно, потому что я сижу в Китае. А ты, как человек, который находится вне Китая и связан с преподаванием, вот что бы ты сказала про мягкую силу Китая?
Ну, я очень боюсь мягкой силы Китая. На самом деле, я ее очень сильно почувствовала, будучи находясь в Китае. То есть, когда я прибыла в Китай, я уже там начала чувствовать, насколько китайская вот эта сила, мягкая сила, она очень сильная. Как бы глупо это ни звучало. Потому что, опять же, в сравнении с США, я не считаю, что там прям такая мягкая-мягкая сила, это раз. Во-вторых, она чувствуется, да, по всему миру, но насколько, опять же, она мягкая, это другой вопрос. В Китае же наоборот, то есть будучи в Китае, изучая, естественно, Китай, китайский язык, китайскую политику, новости, все время видно, когда китайские компании, инвесторы приезжают в другую страну. И, по-моему, когда я была в Китае, там был случай с Шри-Ланкой и аэропортом, то, что Китай выкупил землю, и по истечении какого-то срока они должны были вернуть эту землю Шри-Ланке, но там произошёл какой-то конфуз, и в итоге китайское правительство не вернуло эту землю, причем юридически они как бы сделали так, что они правы. И тогда начались эти споры про китайскую мягкую силу. Естественно, сейчас я тоже вижу очень много китайцев, и почему я боюсь, это потому что я не хочу потерять культуру России, культуру, которую мы здесь имеем, чтобы она прям совсем перешла более к Китаю, да, чтобы все говорили на китайском, естественно, я этого не хочу, но, скорее всего, это будет неизбежно. Я не хочу, чтобы какие-то русские аспекты. Но это как бы правда, что мир все-таки поворачивается к Китаю, и что через, я не знаю, может, 20-30 лет китайский уже будет первым языком вместо там английского, допустим. Ну, это мое мнение, естественно. Я не предсказатель, я не Ванга. Может, будет, может, не будет. Мне просто не хотелось бы, чтобы русская культура, она уплывала, потому что сейчас уже и молодежь не очень ценит как бы свою культуру, им больше всего нравится. То есть я все вижу на улицах людей, которые там носят всякие японские кимоно, там косплеи, китайские какие-то вещи, и у них больше энтузиазма к этому, чем к своему что-то родному. Это меня действительно печалит.
Но я тут с тобой не согласен по всем пунктам, начиная от того, что, слушай, то, что люди носят кимоно и прочее, мне кажется, это все совершенно естественные процессы. Еще я уверен, там древнеримские наши замечательные мыслители сетовали на то, что молодежь там носит хитон или что там, на греческий фасон. Я думаю, это в каждом поколении есть, если только, конечно, нет прям совсем жесткой руки. То есть наверняка там, да, во время культурной революции уж никто не носил жабо, это правда. Но ты знаешь, я не
как
очень...
Как много людей ты видел, которые носили кокошники, например?
Тут вопрос, кстати, вот это и есть мягкая сила. Вот если бы мы делали какие-то классные сериалы, где главные героини были бы в кокошниках, где это не было бы лубочно, да, ну тогда бы, наверное, у нас и как-то кокошники, может быть, обратно вернулись бы в моду.
Вот я об этом и говорю. То есть я бы не хотела, чтобы вот русская культура, она бы совсем ушла в никуда, допустим. И мне грустно иногда, что все-таки, ну, будучи русской, что она все-таки перекрывается другими культурами, и сейчас все больше идет китайской.
Ну, ты знаешь, не согласен я с тобой. Я тут скорее вижу совершенно нормальный процесс и перемен, и развития. Я бы не был, ну, с моей точки зрения, таким алармистом. И в случае с китайской культурой, вот тоже интересно, видишь, получается, что ты более... Как это правильно сказать? То есть ты ожидаешь того, что действительно китайский язык станет таким популярным, что китайская культура распространится за пределы границ Китая. А мне вот, ты знаешь, кажется, наоборот, я скорее, мое отношение такое, что это очень сложно будет сделать Китай, вот чтобы китайский язык стал популярным за границей, чтобы культура китайская распространилась. То есть я, наверное,
почему?
Потому что она очень китайцентрична. Вот в чем отличие все-таки американской культуры, то, что она предлагает и, там, не знаю, условно говоря, начиная от палестинского мальчика и заканчивая каким-нибудь там чуть ли не индейцам из лесов Амазонки, она предлагает некий набор вещей, которые, ну, не очень привязаны к конкретно Америке, да, то есть каждый для себя там что-то найдет в этом кино или в какой-то песне, слова, которые, может быть, человек даже не знает, да, но тем не менее там слышит мелодию, ему нравится аранжировка, ему нравится, там, как она спродюсирована, так или иначе, может быть, даже несознательно. А вот многие китайские вещи, они все-таки слишком замкнуты на свой мир, который довольно герметичный, на мой взгляд. И вот будет ли Китай становиться более открытым для иностранцев, для иностранных культур? Будет ли он пытаться свою культуру, именно перемешав с иностранными культурами, как-то позволять ей выходить за пределы Китая? И главное, чтобы он позволял ей там трансформироваться во что-то. Понимаешь, вот тут у меня, например, какой вопрос? Когда даже замечательные институты Конфуция преподают китайский язык, все равно, конечно, они неизбежно это делают по лекалам и по указке из Пекина. И это неизбежно, это понятно всем и прочее. Но если ты хочешь, чтобы язык жил вот своей жизнью за пределами твоей страны, ты должен его отпускать как-то, да? И вот в этом плане тоже интересно, как будет развиваться преподавание китайского языка за рубежом. Потому что когда у тебя будут именно вот такие энтузиасты, которые, может быть, учат китайский язык только для, не для того, чтобы читать книгу Си Цзиньпина, понимаешь, а для того, чтобы смотреть там какие-то кинодрамы про Танскую династию, вот это и есть классно. Вот когда такого будет больше, ну, на мой взгляд, это будет здорово. Но посмотрим, случится это или нет.
Да, время покажет.
Да, в общем, время покажет, кто из нас, да, оптимист, кто из нас пессимист. Как же там был замечательный советский анекдот, что...
Может быть, вообще какой-то третий, я не знаю, какой-нибудь третий путь, о котором мы даже не догадываемся.
Ну вот, да-да-да, вот я думаю, тем нашим слушателям, кому интересен советский анекдот, они его погуглят, про что учат оптимисты, что учат пессимисты, что учат реалисты.
Да, я знаю этот анекдот.
Да, ну давай тогда на этой вот такой веселой с нотками грусти ноте мы будем переходить уже к заключительной части нашего подкаста. И сразу тебе скажу, что фраза «my man lai», она уже была у нас в грамоте, и я не удивлюсь, если не раз, все-таки уже 375 выпусков вышло. Ты представляешь, то есть, в принципе, если слушать «Лавайкаст» каждый выпуск один день целого года, не хватит. В общем, что у тебя есть для нашей рубрики «Грамота»?
Ну, я бы, наверное, поделилась идиомой, да, «джушоу джилау». То есть вообще несложно. Она переводится как «абсолютно несложно», так же легко, как поднять один палец. И мне кажется, это тоже классная идиома в том плане, что нужно, когда смотрим на какие-то вещи, нужно на них смотреть с простотой, да, то есть, опять же, глаза боятся, руки делают, Просто если люди хотят изучать китайский, воспринимать это, что это будет так же легко, как поднять пальца. И тогда, мне кажется, все пройдет очень-очень гладко. Главное — настрой.
Посылаем нашим слушателям настрой на оптимизм и на то, что горы они смогут одной рукой своротить. Давай тогда мы перейдем уже к нашей последней рубрике. Какую музыку, да, если у тебя вдруг есть любимые китайские исполнители или песни, ты хотела бы, чтобы я поставила для наших слушателей?
У меня есть любимая китайская песня, но это рэп. Я знаю, что
отлично.
Это немножко сцена. Я не помню, к сожалению, кто. Я не помню автора. Я никогда не обращаю внимания на авторов. Но она называется «Пьяо ся бэй фан». «Пьяо ся бэй фан». То есть как «плыву в сторону севера».
Севера, да.
О возвращении как бы домой. Да, мне эта песня очень нравится. Точнее, не песня, а рэп. Не знаю, я как бы понимаю, о чем он поет, но как бы со мной это никак не связано, что мой дом, он везде. Просто не знаю, просто мне нравится рэп, наверное, поэтому.
Отлично. Ставим тогда этот трек. А наши слушатели, кто захочет вдруг выучить слова, я думаю, всегда их смогут найти в интернете и попробовать порэповать на китайском. И еще раз напомню нашим слушателям, что в гостях у меня была Анастасия Яганова. Человек, который сделал очень много разных поворотов в жизни. От Америки к Китаю, от Китая к России, от арабского языка к китайскому. В общем, действительно, у тебя необычная судьба. Я надеюсь, что дальше будет все еще интересней. И все-таки, что, конечно, оптимистичные сценарии у нас однозначно возобладают. Хочу сказать еще раз, что у нас есть сейчас на сайте возможность подписаться на Lovecast, на Patreon, на Boosty и на iZanju, AZZ. В общем, для всех тех, кто хочет поддерживать Lovecast, теперь такая возможность есть в самых разных валютах и способах, поэтому подписывайтесь, всегда нам приятно получить такую вот обратную монетизированную связь. А что касается самой обратной связи, то от комментариев мы решили отказаться, потому что мало кто их оставлял. Если вам есть что сказать, обязательно пишите нам на почту weweesobakalovecast.ru. И, кстати, вот тут тоже Анастасия, давай нашим слушателям скажем, что ты же сама на меня вышла и предложила свою кандидатуру как гости. И это было замечательно, и это то, что я хочу, чтобы наши слушатели не стеснялись делать. Пожалуйста, пишите, находите нас, и я с огромным удовольствием запишу с вами выпуск.
Угу, да.
Ну что, Анастасия, спасибо тебе большое. Давай теперь напоследок какое-нибудь хорошее слово для наших слушателей, и будем с ними прощаться.
Главное — взять себя в руки, не стесняться, общаться с китайцами. Они сейчас, их очень много, они везде. Просто перебороть все свои страхи и идти вперед к своей цели. В данном случае китайскому языку.
Отлично! Я согласен с тобой на 128%. Ну что, дорогие наши слушатели, всем хорошего остатка лета. У нас уже скоро 1 сентября, день начала учебы, так что готовьте свои мозги и готовьте к покорению новых вершин, в том числе и лингвистических. Всем пока-пока!
Всем пока! Зайдем!
说他造假，欠了一堆钱，需要逼逼风头。有人说他练就了一身武艺，却没机会展露。有人失去了自我，手足无措，四处漂流。有人为了梦想，为了三餐，为养家糊口。踏入在燕郊区，残破的旧时光，以拥挤的大楼里堆满陌生人，都来自外地。他埋头写着履历，怀抱着多少憧憬，往返在九三零号公路，内心盼着奇迹。不停也不想，不堪回头望了遗憾，扛下了梦想，脚依然决然去流浪，写下了自尊，光环过去都风光。就算再不堪，百丈也。 飘向北方，别问我家乡。喜欢车太混乱太匆忙，他还不习惯人行道一双又一双，斜视冷漠的眼光，他经常将自己灌醉，强迫融入这大染缸，走着脚步满山，而我都在摇晃，失意的人啊偶尔醉倒在那胡同楼巷，拒绝饱足酸羊，手中盛着一碗热汤，用力的温暖着内心里的不安，不听也不想不堪回头望的遗憾，扛下了梦想，脚毅然决然去流浪，卸下了自尊光环，过去都风光，就算再不堪也不能投降，再见了南方，眺望最美丽的家乡，野枝树摇晃，梦境倒映着的幻想，雾霾太猖狂，滚散都看不清前方，我飘向北方，别问我家乡，告诉不老的城墙挡不住忧伤，我飘向北方，家人是否伤，我飘向北方，
人说他跟老家欠了一堆钱，需要避避风头，有人说他练就了一身武艺却没机会展露，有人失去了自我，手足无措四处漂流，有人为了梦想为了三餐为养家糊口，他住在燕郊区残破的旧式公寓，拥挤的大楼里堆满陌生人都来自外地，他埋头写着履历，怀抱着多少憧憬，往返在930号公路，内心盼着奇迹，不听也不想不堪回头望的遗憾，扛下了梦想，脚毅然决然去流浪，卸下了自尊光环，过去都风光，就算再不堪败仗也不能投降，再见了南方，眺望最美丽的家乡，野枝树摇晃，梦境倒映着的幻想，雾霾太猖狂，滚散都看不清前方，
我飘向北方，别问我家乡，
喜欢车太混乱太匆忙，他还不习惯人行道一双又一双，斜视冷漠的眼光，他经常将自己灌醉，强迫融入这大染缸，走着脚步满山，而我都在摇晃，失意的人啊偶尔醉倒在那胡同楼巷，拒绝饱足酸羊，手中盛着一碗热汤，用力的温暖着内心里的不安，不听也不想不堪回头望的遗憾，扛下了梦想，脚毅然决然去流浪，卸下了自尊光环，过去都风光，就算再不堪也不能投降，再见了南方，眺望最美丽的家乡，野枝树摇晃，梦境倒映着的幻想，雾霾太猖狂，滚散都看不清前方，
我飘向北方，别问我家乡，告诉不老的城墙挡不住忧伤，我飘向北方，家人是否无恙，肩上沉重的心飘向北方，家人是否无恙，肩上沉重的行囊盛满了惆怅，
我飘向北方，
站在天子脚下被踩得喘不过气，走在前门大街跟人潮，总会问起或许我根本不属于这里，早就该离去，谁能给我致命的一击，请用力到这里是梦想的中心，但梦想的遥不可及，这里是圆梦的圣地，但却总是扑朔迷离，多少人抵不过残酷的现实，从此销声匿迹，多少人陷入了昏迷，剩下一具空壳尸体。
Rest in peace, yo.
回不去的远方，哦，遥向北方，别再问我家乡。
我站在天子脚下被踩得喘不过气，走在前门大街跟人潮，总会问起或许我根本不属于这里，早就该离去，谁能给我致命的一击，